Для горластых пацанят наняли няньку. Это в деревне-то! Бывшую детсадовскую воспитательницу, оставшуюся после капитализации, не удел, а сами продолжали вкалывать. Старую Ниву давно продали. Вместо нее купили новую. Да еще и газик для папеньки, да еще какую-то легкомысленную иностранную машину для Витасиной жены, чтобы она в город ездила. Со смеху можно умереть. Баба за рулем. По Сафонову Витася разъезжал, как сегодня с утра на тракторе, ибо угодья его теперь дальним полем не ограничивались, и работало на него не двое приезжих, а десяток своих сафоновских. Я тебе вот что хотел сказать, Леонид. Витась попробовал было присесть на верхнюю ступеньку, но раздумал, только облокотился о хлипкие перильца здоровенной загорелой ручищей, сияющей диковинным обручальным кольцом. Теперь приходилось откидывать голову назад, чтобы посмотреть в Витасину физиономию. — Ты брось эти штуки возле стройки. — Я тебя пока по-хорошему прошу. — Брось! Сердце у него замерло. Жаба зашевелилась в желудке, и по спине потек пот. Почему он говорит про стройку? Что он может знать? Сколько он успел узнать? От кого? Что теперь делать? Ева Лицыш предупредила его, чтобы не смел ни с кем говорить об этом, но Витася-то откуда узнал? Откуда? Боже милостивый, что ж теперь делать-то? Что, что, что? Ты чего? — спросил рядом удивленный Витася. — Тебе что, плохо, что ли, Ленька?
— Что ты там говоришь? — прохрипел он. — Про стройку.
— А про стройку я то говорю, — продолжил Витася с интересом, глядя ему в лицо и как бы прикидывая, не хватит ли собеседника немедленно кондрашка. — Что... Отстал бы ты от них, Ленька. Нам этот торговый центр во как нужен. Я уж кое-какие справки навел. Если все нормально будет, они у нас все будут брать. И огурцы, и картошку, и сметану, и все. А я еще на следующий год хочу цех пустить консервный, чтоб, значит, ягоды, грибы закрывать. Так что мне... Этот торговый центр очень кстати пришелся. Ты отстань от него, Ленька, и баб оттуда уводи. И так уже слухи, какие ползают по всей деревне.
— Не слухи ползают, — выдавил он, — а сатана на вас идет. Слыхал? У них уж люди мрут, а все потому, что осквернили землю Богом для храма предназначенную, выпустили сатану на волю. Вот теперь только он и начнет куражиться да себя показывать.
Эта песня была давно и хорошо знакома, поэтому пелась складно, губы привычно, выводили ее сами по себе, в голове гудел набат.
Спасайся, беги, может быть, ты еще... Успеешь, успеешь, успеешь.
А сатана-то, он не дремлет, он сразу, как видит, кто пошатнулся, слабину дает, против Бога пошел, больше ему делать нечего. Только в Сафонове околачиваться, — сказал Витась презрительно, — да людям работать мешать.
— Кому?
— не поняв, — спросил Леонид.
— Да сатане твоему!
— Свят, 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 — забормотал он по привычке. — Что ты передо мной-то комедию ломаешь? — Так я ведь не баба Вера Симакова, на меня страху нагонять не надо. Ты приди в себя и посмотри, где стройка, а где храм нынче стоит.
— Так то нынче?
— А его туда предки поставили, а они понабожнее тебя были. Короче... Надоел ты мне со своими демонстрациями, Ленька. Я сам против баб и дедов не попру. Они только-только перестали на нас глаза пялить. А тебя, считай, я предупредил. Что хочешь, делай, только больше никаких демонстраций и писем губернатору. А то он еще с разгону запретить вздумает. Хлопот тогда не оберемся. Ты понял меня, нет?
Он снял с заросшей светловолосой головы стильную кепку рибок и постучал ею о колено.
— И пить бросай, Ленька. — Бросишь пить, возьму на работу в гараж. А цех откроем, работы будет, хоть отбавляй. Смотри, смотри, в каком свинстве ты живешь. Это ж не жизнь, а бог знает что. Ладно, ладно, я поехал. Уже 10:00, полдня прошло.
Витася нахлобучил кепку, дружески пихнул Леонида в плечо, отчего тот едва не завалился в ведро с водой, и зашагал к своему мини-трактору.
Леонид Гаврилин с ненавистью смотрел ему вслед. Куркуль проклятый! Все у него просто, море ему по колено. Как он сказал, так и будет. Подумаешь, хозяин жизни. Торговый центр ему охота. Все денег ему мало и еще не все загробастал. Пронюхал. Что будут еще где-то деньги раздавать. Вот и суетится теперь, вот и мечется. А вот и ко мне пожаловал. Мешаю я ему, видишь ли.
На миг он испытал острое чувство превосходства, которое, наверное, испытывает комар, жалящий быка.
— А ну, как я тебя еще и вот с этой стороны! Повертись, поскочи, попробуй меня согнать!
Но чувство это было мимолетным и надолго не задержалось. Пришедшее ему на смену было сложнее. Теперь Леонид Гаврилин злился на несправедливость жизни.
Как смеет этот деревенский мужик, у которого за плечами 8 классов сафоновской школы и служба в пехоте, так с ним разговаривать? Он вообще не должен сметь с ним разговаривать. Если бы не идиоты, которым вместо княжеской захотелось царской власти, Леонид Гаврилин жил бы в Узбекистане, и всякая мразь вроде Витаси не смела бы даже посмотреть в его сторону. Он был сыном секретаря горкома. Это вам не деревенский фермер на тракторе. Это сила, власть необыкновенная, почет, уважение, раболепие, особенно в Средней Азии. Его отца и его самого, весь город, до самого последнего чистильщика сапог, знал в лицо. Кланялись непрерывно и подобострастно. Завидев черную «Волгу» с известными номерами, гаишники вытягивались по стойке смирно и отдавали честь. А светофор, как будто по волшебству, сам собой переключался на зеленый. А как встречали в аулах, в пионерлагерях, в санаториях! И все это ушло, и ничего этого не стало, и отец умер от того, что вся жизнь, которую он жил, в один день кончилась, и надо было начинать жить какой-то другой, а он не знал, какой именно. Квартиру отобрали, почет и уважение. Подобострастное заглядывание в глаза и желание угодить тоже куда-то подевались, и настало время, о котором Леонид Гаврилин вспоминать не желал. Следом за отцом умерла и мама, и остался совсем один. Он не был готов к тому, что придется совсем справляться в одиночку. На самом деле он ни к чему не был готов. В 22 года он чувствовал себя господином, покорителем вселенной, обладателем бессрочного пропуска в рай и не знал, что есть какая-то другая жизнь. Какая такая другая жизнь?
Что за другая жизнь?
Пусть простолюдины живут какой-то другой жизнью, а мы живем так, как хотим.
У них нет хлеба, поэтому они так шумят, Ваше Величество.
Нет хлеба?
Пусть в таком случае едят пирожные.
Тогда, читая этот исторический анекдот про Анну Австрийскую или еще какую-то Анну, он веселился, но королеве даже сочувствовал. Откуда она могла знать про то, что простолюдинам, как обычно, чего-то не хватает? Им вечно ничего не хватает. Их много, они бедные, живут плохо. Что про них думать? Гораздо лучше сесть в шикарные новенькие «Жигули», которые отец подарил на 20-летие, прошвырнуться с девчонками в горы к шашлычнику Юсупу, до краев налиться молодым вином, до отвала наесться ароматным бараньим мясом, а потом гнать по витой опасной дороге, пугая смирных простолюдинов на их пыльных, усталых рабочих машинах. Ничего и никого теперь нет. И Леонида Гаврилина нет. А вот шашлычник Юсуп наверняка процветает. Что же делать? Что же теперь ему делать? Знает Витась или не знает? И если знает, то сколько? Не он ли, Господи, спаси, помилуй, прислал ту в черных одеждах и без лица? Жаба тяжело плюхнулась в желудке, и тошнота покатилась вверх шерстяным клубком, грозя сейчас же выкатиться наружу. Он вспомнил сумерки, и как вечерним светом налился дверной проем, и из этого неровного света, как будто выкатилась она. Дьяволица. Она уже приходила давно. Но он все тогда сделал, как она приказывала. Она больше не наведывалась, он уж и подзабыть успел, успокоиться как-то даже. А теперь вот снова только требования у нее возросли. Ну как он выполни то, что она велела. Ведь пропадет совсем. А тут еще Витась вмешался. Будь он неладен, и неизвестно, что у него по-настоящему на уме.
Он не прост, этот сельский капиталист. И смотрел он как-то особенно. Как будто чего хотел высмотреть. И говорил странно, не до конца. Он заскулил и ладонями закрыл давно немытое, как будто чужое, на ощупь лицо. Щеки были колкие и горячие. Он знал, что пропал. Пропал! И спасения нет. И никто не спрячет его, не укроет, не покормит блинчиками с вареньем.
«Ленька!»
Он вздрогнул и повел ошалелыми глазами. Ему показалось, что завизжала накрепко запертая калитка, торчащая посреди участка.
— Ленька! Да что ж ты сидишь? Я тебе какого хрена пятый раз про эти поилки говорю? Меня с утра председатель вызывал, а ты все сидишь?
И опять мат в разных сплетениях и вариантах.
Это Петровна пришла напомнить ему о работе.